Глава третья. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила с своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной, с пуховым тюфяком, смятой постели. И, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки, с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал, и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю спальню-уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где был приготовлен душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета, белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки были самого первого дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенные, приготовленные на стуле платья и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную, с натертым вчера тремя мужиками паркетом, столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Ревю де Демон». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробора. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна!» «Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли? Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым, но разгонистым почерком. «Напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же». Княжна М. Корчагина. На другой стороне было прибавлено: «Матушка велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно. М.К.» Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной, и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им. И он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит Нехлюдова непременно приехать и поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции, и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. Вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал и готовился к дуэли с ним, в которую он намеревался выстрелить на воздух, и о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать ее. не могу я теперь ехать, и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», — подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки для ее же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею. И это мучило его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства, и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство, так ли, как оно велось при покойнице, или, как он это и предлагал покойной княгине, и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются следующей почтой. Замедлил же он высылкой потому, что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера, и в особенности, сам будучи большим землевладельцем, был поражен его положением в социальной статике, о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично, мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух — или отказаться от своей собственности, как он сделал это 10 лет тому назад по отношению 210 отцовской земли, или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второе же — отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которую он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера, и блестящее подтверждение, которым он нашел потом, уже много после, в сочинении Генри Джорджа, он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему.